Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 18 апреля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Международное сообщество требует от властей палестинской автономии публичного осуждения теракта в Тель-Авиве. В Москве вручены театральные премии «Золотая маска». В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Вашингтон заявил, что в повестке дня вопрос о возможных санкциях, таких как замораживание иранских счетов на Западе. Совет Безопасности ООН потребовал от Ирана прекратить все работы по обогащению урана до 28 апреля. Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, который унес жизни 9 израильтян. Взрыв в Тель-Авиве совершил палестинский смертник. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Ответственность за взрыв на старом автовокзале в Тель-Авиве взяла на себя радикальная палестинская организация «Исламский джихад» и группировка движения «Фатх» бригады мучеников Аляксы. По словам начальника полиции Израиля Моше Каради, силы безопасности Израиля удвоили усилия в период праздника Песах, но, к сожалению, закрыть границы Израиля герметически им не удалось. В связи с терактом глава правительства Эхуд Ольмерт провел экстренное совещание силового кабинета в Иерусалиме. Ольмерт выразил глубокое сожаление в связи с произошедшим и пообещал, что его правительство приложит все усилия для предотвращения подобных терактов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт, говорит его помощник, депутат парламента Саеб Эрикат.
От имени президента Махмуда Аббаса мы осуждаем это нападение, как и всегда осуждали нападение на мирных граждан, будь то палестинцы или израильтяне. Подобные действия наносят ущерб интересам палестинцев, и мы призываем весь палестинский народ соблюдать перемирие, как это предусмотрено Каирским соглашением 1994 года.
Это был помощник Махмуда Аббаса. Иран выделяет 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному Хамасом. Сирия и Россия также обещают помочь палестинцам. Долг палестинской администрации уже достиг почти 2 миллиардов долларов. США и ЕС приостановили финансовую помощь автономии после того, как Хамас не выполнил их требования отказаться от насилия и признать государство Израиль, говорит спикер иранского парламента Галам Али Хадададель.
Мы рекомендуем американцам и европейцам, вместо того, чтобы угрожать, вступить в дружеский и честный диалог с исламскими другими странами. Это послужит только на пользу всему Западу и странам Европы.
Это был спикер парламента Ирана. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы неизвестны.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание парламента Ирака, которое должно было состояться в понедельник, вновь отложено, поскольку на переговорах о формировании правительства по-прежнему не удается достичь сколько-нибудь заметного прогресса. Между шиитами, суннитами и курдами возникли новые разногласия, на этот раз по кандидатуре спикера парламента. Простые иракцы не скрывают раздражения по поводу происходящего. Вот что сказал в беседе с корреспондентом Рейтер один из багдадцев.
Это подрывает авторитет тех, кто отвечает за политический процесс. Ираку нужно правительство, серьезное правительство, которое положит конец страданиям народа и несправедливостям. Нельзя больше откладывать, хватит. Уже 4 месяца прошло с тех пор, как люди проголосовали, несмотря на очень сложную, критическую ситуацию в стране. Зачем опять эти проволочки? Мы хотим, чтобы парламент собрался и одобрил конституционное правительство, которое положит конец нашим бедам.
Это был житель Багдада. Адвокаты Закарии Мусау и обвиненного в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года заявили, что их подзащитный страдает шизофренией и пережил трудное детство. По свидетельству сестер подсудимого, их отец избивал детей и мать. Мусау, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение миграционного законодательства. На судебном процессе, который проходит в американском городе Александрия, штат Виргиния, защита Мусауи пытается убедить суд присяжных не приговаривать его к смертной казни. В китайской провинции Шаньдун власти распорядились забить около 8 тысяч кур на местной птицефабрике после того, как на прошлой неделе там была зафиксирована массовая гибель птиц. По данным газеты South China Morning Post, базирующейся в Гонконге, чиновники обязали работников фермы хранить эту информацию в секрете, сославшись на государственную тайну. Между тем, смертельно опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1 отмечен уже в 30 странах мира и продолжает быстро распространяться.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы признаны «Три сестры» мастерской Петра Фоменко. Самому Фоменко вручена премия за лучшую работу режиссера. Лучшим спектаклем малой формы признана постановка «Шинель» театр «Современника» и центр имени Мейерхольда. Премия за лучшую женскую роль вручена Алисе Френдлих, спектакль «Оскар и розовая дама». За лучшую мужскую Василию Бочкареву, спектакль «Последняя жертва». Лучшим оперным спектаклем названо «Путешествие в Рим», Мариинский театр, балетным спектаклем «Сон в летнюю ночь», Большой театр. Напомню основные новости к этому часу. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
В Москве 8:07. Время узнать о погоде. На Скандинавию надвигается огромный циклон, прогнозируют синоптики. В Швеции и Норвегии усилится ветер, пройдут дожди. В Англии дожди прекратятся. На юго-западную Европу устремится азорский антициклон. Прекратятся дожди в Швейцарии и Австрии, а в Италии и на Балканах еще облачно и дождливо. Напряженная обстановка на Дунае. В Калининградской области на 2-3 градуса холоднее обычного, а на русской равнине на пару градусов теплее. Атмосферные фронты циклона принесут кратковременные дожди в северо-западной и центральной округа России. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, температура днем от 7 до 9 градусов тепла. В Москве также кратковременные дожди. Температура около 12, выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Ситуация вокруг нового мэра Киева. Визит президента Китая в США. Борьба экологов и жителей столицы с московскими властями и нефтяным бизнесом.
Ну а сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира – наводнение в Европе, паводки в России. Следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий? Этот вопрос мы сегодня обсуждаем в утреннем эфире «Радио Свобода».
А я еще раз напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Пишите нам.
8:08 в Москве, и сейчас на волнах «Радио Свобода» мы возвращаемся к одной из тем утреннего эфира. В Киеве не прекращаются споры о легитимности нового мэра города Леонида Черновецкого, который входит в десятку крупнейших бизнесменов Украины. Оппозиционные к нему политические объединения высказывают недоверие киевскому градоначальнику и настаивают на повторных выборах, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Леонида Черновецкого официально объявили мэром Киева в минувшую пятницу. Это произошло на сессии горсовета, которую проигнорировали депутаты блока Юлии Тимошенко, гражданского актива Киева и блока «Пора ПРП». Днем позже лидеры тройки подписали соглашение о формировании оппозиционной коалиции «Справедливый Киев» во главе с боксером Виталием Кличко. Один из ключевых пунктов этого документа касается проведения повторных выборов мэра. В отличие от Верховной Рады, в городском совете представлены в основном объединения бизнесменов, а не политические структуры. Поэтому конфликты, связанные с разделом собственности, многие прогнозировали уже с первых дней правления Черновецкого, говорит директор Киевского центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев.
Сплеснулись интересы победителя мэра, имеющего, так сказать, свои бизнес-взгляды и желание навести порядок с коммунальной собственностью. Есть интересы бизнес-групп, профинансировавших выборы и желающих участвовать в дерибане, и поэтому инвестирующих в разные коалиции против мэра.
Если решение блока Тимошенко и гражданского актива Киева можно было прогнозировать, то поведение первого номера списка пара ПРП и экс-кандидата в мэры Кличко оказалось неожиданным. В понедельник лидеры блока потребовали от боксера объяснений, заявив, что их депутаты пока не будут входить в какие-либо коалиции. Таким образом, у оппозиции сейчас нет большинства в Киевсовете, и Черновецкий утверждает, что из 120 65 депутатов готовы сотрудничать именно с ним. Новый мэр враждебно настроен прежде всего к бизнесменам блока Тимошенко, поэтому для них перевыборы могут быть самым удачным выходом из сложившейся ситуации. В таком сценарии заинтересован и бывший киевский градоначальник Александр Амельченко, продолжает политолог Андрей Ермолаев.
Амельченко пока играет в тактические игры, рассчитывая, что противники Черновецкого помогут ему через судебные процедуры организовать повторные мэрские выборы. В случае повторных мэрских выборов будет реабилитирован Амельченко. И мы будем иметь парадоксальную ситуацию. Внешне все выглядит как борьба демократических сил, а по факту просто победит старая городская олигархия, которая просто договорилась с группой бизнесменов о сохранении статус-кво в городе.
Между тем, Леонид Черновецкий вчера призвал лидеров всех партий и блоков, представленных в Киевсовете, сесть за стол переговоров. При этом новый мэр назвал неприемлемыми ультимативные заявления оппонентов о их собственном месте и роли политической и экономической жизни украинской столицы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, весенние паводки в Европе, России – центральная тема сегодняшнего утреннего эфира. Что пишут об этом российские газеты?
И нашла я в одну статью в газете «Газета», но там начинается совсем другого. Некоторым регионам России, как пишет издание, грозит дефицит питьевой воды. Коротко остановлюсь на этом. По информации главы Федерального агентства водных ресурсов Рустема Хамитова, проблемы с накоплением воды ожидаются на Байкале, европейской части Сибири и в Волжско-Камском каскаде. По мнению ученых, это неизбежно приведет к последующему маловодью в весенне-летний период и недостатку питьевой воды. Ну а теперь о паводках. В некоторых регионах ситуация складывается противоположным образом. Бурный весенний паводок может затопить значительные территории. Так положение усугубляется еще и наличием достаточно большого количества неотремонтированных гидротехнических сооружений, которые могут просто не выдержать предстоящего разлива рек. Особенно опасная ситуация сложилась в Калининградской области, в которой находится около 56 водохранилищ и прудов с 30 бесхозными гидротехническими сооружениями. А общая протяженность дамб в регионе составляет примерно 725 километров. В настоящее время, как утверждают специалисты, область представляет собой зону повышенного увлажнения, а гидросооружения в аварийном состоянии весьма ощутимо усугубляют положение. А вот южная часть России миновала пик весеннего паводка. Средняя часть страны как раз проходит его, а север активно готовится. Впрочем, не исключено, что природа преподнесет некоторые сюрпризы. По информации главы Росводресурса, если на Алтае, Кавказе и Саянах пойдут дожди, можно ожидать чрезвычайных ситуаций. Но, как заверили корреспонденты газеты специалисты, московский регион переживает половодье спокойно. Столицу не смоет никогда, шутят они. Вот больше опасений вызывают только маленькие деревеньки. «Коммерсант» публикует статью под названием «Явка с повинностью». Суть ее в следующем. Вчера столичный военком Василий Красногорский предложил депутатам Мосгордумы инициировать поправки в федеральное законодательство, которые обязывали бы граждан призывного возраста, не дожидаясь повестки из комиссариата, являться в военкомат после публикации в СМИ указа президента об очередном призыве. В случае же принятия поправок все юноши призывного возраста, не явившиеся в военкомат, превратятся в уклонистов, которым грозит до двух лет лишения свободы. Юристы назвали предложенную столичным военкомом идею отменой презумпции невиновности. У человека может быть миллион причин не явиться. Болезнь, командировка, так считает адвокат Павел Астахов. И ответственность должна наступать не за то, что он не явился, а когда на него заводят уголовное дело. Предложение Красногорского насторожило и депутатов Мосгордумы. К примеру, Валерий Шапошников поинтересовался у Красногорского, а в какие сроки после объявления приказа призывник должен явиться в военкомат? Через день, через час или через год? Министерство обороны, однако, эту идею похвалили. Вот об этом сегодня пишут газеты.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Япончину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире Радио Свобода «Час прессы». Тема: российская государственная пресса включилась в винный конфликт. Пропагандистскую кампанию обсуждают журналист «Новой газеты» Юлия Мартавалиева, шеф московского бюро грузинской телекомпании ЛЗО «Зураб Двали» и первый заместитель генерального директора «Ростест Москва» Михаил Шелепов. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут, и мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начнем его с сообщений о текущих результатах очередных матчей в Национальной хоккейной лиге. Сегодня Детройт выиграл у Далласа 3-2, Вашингтон нанес поражение Атланте 6-4, у победителей шайбу и результативную передачу записал на свой счет россиянин Александр Овечкин, шайба, заброшенная им, уже 52-я в нынешнем чемпионате. Питтсбург разгромил Нью-Йорк Айлендерс 6-1, Эдмонтон дома победил Колорадо 4-2. И, наконец, еще два матча идут. Сан-Хосе Лос-Анджелес пока 0-2. Анахайм Калгари пока 3-2. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня также несколько встреч. Орландо в овертайме дома проиграл Чикаго 112-116. Торонто также дома уступил Индиане 95-120. Бостон проиграл Кливленду 88-93. Еще одно домашнее поражение. Нью-Йорк уступил Шарлотте 91-98. Юта проиграла в гостях Сан-Антонио 115-82. В составе Юты не играет травмированный Андрей Кириленко. И, наконец, Милуоки победил Детройт 113-93. И Феникс выиграл у Нью-Орлеанс 115-78. Далее о футболе. Вчера состоялся последний матч пятого тура российского первенства. В Москве встречались «Динамо» и «Ростов», и «Динамовцы» проиграли 0-1. С двумя очками команда Юрия Семина остается на 14-м месте. «Ростов» же набрал 7 очков и делит теперь 7-е и 9-е места с «Зенитом» и «Сатурном». А впереди 4 клуба, в активе которых по 10 очков: ЦСКА, «Рубин», «Том» и «Москва». Лидер чемпионата английской футбольной премьер-лиги Челси в 35-м туре дома нанес поражение Эвертону 3-1 и набрал 88 очков. Теперь для того, чтобы обеспечить себе титул чемпиона Англии, команде Жозе Мауриньо в следующем матче против Манчестер Юнайтед достаточно будет набрать всего одно очко. Манкунианцы тем временем выиграли в гостях у соперников из Тоттенхэма 2-1 и набрали 79 очков. Кроме того, в понедельник Сандерленд крупно проиграл Ньюкаслу 1-4, Чарльтон выиграл у Портсмута 2-1, Миддлсбро у Вестхэма 2-0, а Вест Бромвич и Болтон сыграли в ничью 0-0. Новость из мира Формулы-1. Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер подписал новый контракт с Феррари. Соглашение подписано по схеме 1+1, согласно которой Шумахер может покинуть итальянскую команду после сезона 2007 года. Сумма нового контракта — 60 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Евроспорт. Действующий контракт Шумахера истекает в конце нынешнего года. И в завершение о теннисе. Стартовал турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В первом круге россиянин Дмитрий Трусунов проиграл испанцу Хуану Карлоса Феррера. Еще один россиянин Евгений Королев уступил Радику Штепанеку из Чехии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Группа жителей Москвы вместе с экологами продолжает упорную борьбу за сохранение одного из скверов в Бутырском районе города. Сквер власти уже несколько раз пытались снести, чтобы застроить это место. Несколько раз сквер удавалось отстоять. Последняя битва за него началась в декабре прошлого года. За развитием событий следит наш обозреватель Марина Катес.
Сквер на Бутырке возник стихийно из брошенных садов после того, как в связи со строительством метрополитена были расселены старые деревянные дома. Люди, живущие вокруг, неоднократно подавали заявления о благоустройстве этого сквера, но им отвечали, что вблизи вентиляционной шахты метрополитена любые работы недопустимы. Однако в 1998 году вышеназванные обстоятельства не смутили московские власти, когда те приняли решение о строительстве автостоянки. Жильцы дома выступили против и написали жалобы в Москомприроду и префектуру. Вскоре пришел ответ – строительства не будет, поскольку по заключению Москомприроды в этом месте оно недопустимо с точки зрения экологии. Однако в 2000 году в местной прессе прошла информация о намерении British Petroleum построить на месте сквера автозаправочный комплекс – заправка, автостоянка, автомагазин. После серии жалоб от жильцов Москомприроды и Москомархитектуры предложили план действий по компенсационному озеленению. В результате разрешение на строительство автозаправочного комплекса было приостановлено распоряжением Комитета охраны окружающей среды при правительстве Москвы. На спорном участке земли было высажено 52 дерева. Но в январе 2005 года наиболее крупные из высаженных деревьев были спилены, остальные выкопаны и увезены. В декабре 2005 в сквере начали копать траншеи. О том, что сегодня происходит вокруг сквера на Бутырке и чем закончилось пикетирование места строительства АЗС, я попросила рассказать лидера инициативной группы граждан, борющихся за сохранение сквера, Елену Воробьеву.
Пикетирование закончилось твердым решением продолжать борьбу. Я понимаю, что лакомый кусочек земли – это почти что центр Москвы. Ближе у British Petroleum автозаправок нет к центру.
Но, с другой стороны, как так могло получиться, что на территории сквера, где были специально высажены деревья, вдруг принято решение строить автозаправочную станцию?
Мы сами не находим этому каких-либо ответов, хотя департаменты, которые несут ответственность за вырубку деревьев, предполагают нам забыть о том, что на этом участке земли были высажены более 60 деревьев. И плюс еще где-то около 30 старых было деревьев. Они говорят, что вырублено всего-навсего 7 деревьев.
А на самом деле?
На самом деле вырубка деревьев началась в январе 2005 года. Тогда было уничтожено 40 деревьев. Строительство началось с января 2006 года, именно вот осваивание участка. И были уничтожены остальные все деревья.
А жители не пробовали обращаться в суд?
Вот сейчас мы готовим документы для суда, хотя понимаем, что суды ангажированы. Зарплату они получают от того же самого правительства Москвы. Но, тем не менее, мы верим все-таки в то, что возможно, пройдя через суды, мы все-таки добьемся отмены этого незаконного решения.
Но пока строительство идет полным ходом.
Строительство идет полным ходом, они очень торопятся, потому что их пугают, видимо, те действия, которые мы предпринимаем. Каким-то образом, благодаря депутатскому корпусу московскому, именно депутаты реагируют на наше обращение и присылают свои собственные проверки на эту территорию. Больше проверок, по-моему, никто не присылает.
Говорила Елена Воробьева, лидер инициативной группы. С ней беседовал наш обозреватель Марина Катес.
В Москве 8:22. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Президента Китая встречают в США. Американцы расплачиваются с государством. 100 лет самому разрушительному в истории Соединенных Штатов землетрясению. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент КНР Ху Цзиньтао прибывает во вторник в Соединенные Штаты с официальным визитом. Лидер Китая представляет страну с 4-й в мире по объему национального продукта экономикой. КНР только что обошла по этому показателю Великобританию. Он представляет одного из основных торговых партнеров США, готового закупать и американские товары, и инвестировать в американские компании. Как строить отношения с растущим экономическим колоссом, подозреваемым в экспансионистских намерениях? Американские аналитики ждут, как ответит на этот вопрос Белый дом. Но, а вот как ответил на мой вопрос о том, какие чувства могут испытывать в Вашингтоне относительно превращения Китая в 4-е по экономической мощи государство, профессор экономики Маршал Голдман. Это устрашающее известие прежде всего для американских производителей товаров массового потребления, которых становится все меньше и меньше. В то же время Китай становится поставщиком дешевого ширпотреба, который в США сейчас выпускать невыгодно.
Интересно, что до сих пор американский потребитель от этого выигрывал, а американская экономика оказалась способной создавать рабочие места в других отраслях промышленности. Но китайцы распространяют производство в высокотехнологические отрасли. Это беспокоит американские компании. Они считают, что курс юаня искусственно занижен и хотят, чтобы Белый дом заставил Пекин отпустить юань в свободное плавание. Это наверняка будет важным пунктом переговоров. И, наконец, Китай стал крупнейшим иностранным держателем американских государственных облигаций и валюты, что дает ему возможность оказывать влияние на американскую финансовую систему, если он, например, решит продавать американские долги и валюту. Это может сотрясти международные рынки и привести к серьезному падению курса доллара. Как вы считаете, можно ли сказать, что преуспевающий Китай представляет собой меньшую стратегическую угрозу, чем прежде, ведь в последние годы между двумя странами, США и Китаем, не было явных конфронтаций? Действительно, китайцы часто говорят, что их интересует не политика, а торговля. От них, например, мы не слышим фраз о создании многополярного мира. Но в действительности мы не знаем, что у Пекина на уме. Он продолжает поддерживать режимы изгои от Зимбабве до Судана и Северной Кореи. Китайские военные расходы опережают темпы роста экономики. Согласно оценке Пентагона, в ближайшие годы именно Китай будет конкурентом американских вооруженных сил. Так что вскоре мы можем столкнуться с КНР не только экономическим, но и военным гигантом. И это будет устрашающая картина не только для нас, но, я думаю, и для России. Начинающийся визит китайского президента в США комментировал профессор Маршал Голдман. Как говорят, даже Альберту Эйнштейну требовалась помощь, чтобы заполнить простейшую налоговую декларацию, заявил больше 20 лет назад президент Рейган в своем обращении к стране. Президент Рейган призывал упростить налоговый кодекс. Сегодня этот документ стал еще более пухлым, и на это неизбежно сетуют американцы в день расплаты с государством. Понедельник был крайним сроком сдачи налоговых деклараций за прошлый год. Рассказывает Алан Давыдов.
В последний день подачи налоговых деклараций, как и каждый год, многие почтовые отделения в Соединенных Штатах открыты до полуночи, чтобы обслужить всех, кто в последнюю минуту отсылает свои заполненные налоговые декларации. Самое главное, чтобы на заказном отправлении стоял штамп именно этого дня. В противном случае налогоплательщика ждет штраф, а порой и более серьезные санкции. Федеральные налоги в США выглядят сравнительно скромными. В среднем четверть заработка в сравнении с европейскими странами. В Швеции и Германии этот показатель составляет, соответственно, 50% и 36%. И все же упоминание о необходимости платить налоги часто вызывает у американцев гримасу. И не только из-за нежелания расставаться с деньгами, но и из-за громоздкой запутанной системы налогообложения. Для облегчения этой задачи люди прибегают к платной помощи 1 200 000 бухгалтеров. В последние годы популярными стали программы, позволяющие заполнять декларации на компьютере и отсылать их по интернету. Ожидается, что в этом году электронным образом с государством рассчитаются 55% американских налогоплательщиков, вдвое больше, чем в прошлом году. Перед окончанием срока подачи налоговых деклараций я вышел на улицу и попросил нескольких вашингтонцев прокомментировать, как они отчитались перед дядей Сэмом за очередной налоговый год. Я уже отчитался по налогам пару недель назад. Сделал это сам, традиционным способом, без компьютера, на бумаге, и за себя, и за жену. Я таксист, и мне удалось сократить свои налоги. Я вычел из налогооблагаемой базы расходы по эксплуатации автомобиля, автомойку, дезодоранты, бензин, автосервис. Вычел также процентные выплаты по рассрочке за покупку дома. Я работаю администратором компьютерных сетей. Могу списывать затраты на повышение профессиональной квалификации или на покупку профессионального оборудования. Каждый год эти списания выглядят по-разному. Еще хорошо списывать на процент по выплате ипотечного залога на покупку жилья. В данный момент я вполне доволен. В то время как многие только отсылают свои налоговые декларации, я уже успел получить от государства налоговый возврат. Несмотря на оптимизм моих собеседников, большинство американцев традиционно жалуются на запутанность и обременительность процедуры вычисления налогов. Налоговая служба признает, что многие, даже профессионалы, делают ошибки в налоговых декларациях. Идеи реформы, упрощения налоговой системы всегда популярны в Конгрессе, но они провалились, потому что американцы, несмотря на головную боль в предотчетные дни, не хотят расставаться с налоговыми послаблениями, списанием разных статей доходов, предусматриваемым нынешней системой.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 апреля, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Столицы самого большого землетрясения в США. Зависимость полребенка от темперамента родителей. Подробности в новостях науки.
Наводнение в Европе, паводки в России – главная тема утреннего эфира. Следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода».
Сегодня в час дня на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Право народа на достойную политическую элиту». Участники. Генеральный директор независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерий Новодворская и журналист Анна Политковская, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в час дня в прямом эфире «Радио Свобода». Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, который унес жизни 9 израильтян. Ранее представитель группировки «Хамас», сформировавший палестинский кабинет, назвал взрыв в Тель-Авиве актом самообороны палестинского народа. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы неизвестны. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщил Тартас со ссылкой на МЧС, погибли женщина и трое ее детей. Адвокаты Закарии Мусауи, обвиненного в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, заявили, что их подзащитный страдает шизофренией и пережил трудное детство. На судебном процессе, который проходит в американском городе Александрия, защита Мусауи пытается убедить присяжных не приговаривать его к смертной казни. В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы признаны «Три сестры» мастерской Петра Фоменко. Самому Фоменко вручена премия за лучшую работу режиссера. В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии, самой престижной американской премии в области журналистики. Газета «Вашингтон-Пост» получила 4 награды, в том числе за расследование о тюрьмах ЦРУ за пределами США. Мировые цены на нефть продолжают расти, превысив $70 за баррель. Одна из причин роста цен на нефть – кризис вокруг иранской ядерной программы.
И коротко о погоде в российской столице. Сегодня в Москве днем кратковременный дождь, максимальная температура около 12 градусов тепла. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба. К воскресенью давление подрастет, вероятность осадков ожидается небольшая. Днем воздух прогреется до 16 градусов тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Впервые за много лет многие водохранилища России могут не добрать запасы питьевой воды. Чем это грозит для населения, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Последние 20 лет европейская часть России находилась в комфортных условиях обеспечения водой, сообщил на пресс-конференции руководитель Федерального агентства водных ресурсов Рустем Хамитов. Бассейн реки Волга меняет свою цикличность каждые 2-3 десятилетия с многоводья на маловодье. И сейчас наступает именно такой период. Многие водохранилища могут не добрать запасы питьевой воды. Какие меры предпринимаются, чтобы не допустить дефицита воды, говорит Рустем Хамитов.
Не могу сказать, что это будет катастрофический недостаток воды. Маловодие – штука сама по себе достаточно сложная и потребует организации тоже достаточно сложных процессов. В ряде случаев подготовки водозаборных сооружений, наращивания уровня плотин с тем, чтобы можно было задержать побольше воды. Можно также говорить о том, что в ряде регионов, может быть, потребуется подвозка воды. как для сельскохозяйственного производства, так и коммунально-бытовых целей.
Роста тарифов на воду в связи с возможным ее дефицитом не будет, сообщил Рустем Хамитов. Говоря о предстоящих паводках, руководитель Федерального агентства водных ресурсов заявил, что в целом ситуация не вызывает озабоченности. Проблемы могут возникнуть в Сибири, где толщина льда на реках составляет более метра, и на Северном Кавказе, продолжает Рустем Хамитов.
В конце мая и начале июня начнутся паводки и половодья, связанные с таянием снега в горах на Северном Кавказе и в горах Якутии, в горах Саянских, Алтайских и прочих наших, так сказать, территориях. Что будет происходить в это время, пока трудно прогнозировать. Синоптики обычно, значит, не дают такого глубокого прогноза на месяц-полтора вперед, хотя уже сегодня ясно, что для них ясно, что, скорее всего, не будет существенных осадков. Осадки будут ниже нормы. Для половодных процессов, для паводковых процессов это хорошо. Особенно вот Северный Кавказ, там все последние катастрофические наводнения были связаны с прохождением дождей.
Говорил Рустем Хамитов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы сегодня мы нашим слушателям задаем вопрос, следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий. Алексей, есть ли у нас пейджер?
Валентина из Подмосковья пишет нам, обязательное страхование имущества – это еще один неосвоенный сектор наживы, от которого народу достанется дырка от бублика, нервотрепка и волокита, а страховая буржуазия пополнится долларовыми миллиардерами. Госпожа Иванова сообщает нам вот что. Я страховала имущество, протечка по вине жилконторы, испортили мне мебель. Страховку не выплатили, так как жилконтора не подписала акт порчи имущества, и теперь никаких страховок. Еще одно сообщение на основе жизненного опыта, сообщение от Геннадия. Вы пробовали когда-нибудь получить страховку по ОСАГО? Попробуйте, и тогда все станет ясно. Геннадий, слушатель Радио Свобода.
Об обязательном страховании имущества от стихийных бедствий размышляли и жители Саранска. С ними беседовал Игорь Телин.
Нет, не надо. Ну, регион у нас такой спокойный.
Я думаю, это не надо. Люди сами должны вообще-то решать эти вопросы для себя. Ну, хотя, может быть, можно как-то их агитировать активнее.
Все-таки добровольное дело – это одно, а когда страхование превращает в скрытую форму налогов – это совсем другое. Вспомним автогражданку, когда нам навязали еще один налог на автомобиль. В общем-то, я думаю, по страхованию имущества будет то же самое. Вряд ли это будет популярной мерой.
У нас регион в плане форс-мажора абсолютно спокойный. Никаких у нас наводнений и землетрясений, я думаю, в ближайшее время не будет. По крайней мере, в обозримые 50 лет. Поэтому я думаю, что от этого страховаться нам не имеет смысла.
За мои деньги, что ли? Ни в коем случае. Но если за государственный счет, то пожалуйста. Так на жизнь не хватает.
Я думаю, что надо. Сейчас жизнь такая непредсказуемая. В природе чего только не делается. Поэтому лучше застраховаться, отдать какую-то сумму, жить спокойно. Не бояться никаких катаклизмов.
Нет, я думаю, что не надо. Человек должен контролировать вообще стихии. Поэтому в обществе не должен возникать вопрос о том, что у нас могут быть какие-то стихийные бедствия, их нужно предотвращать, их нужно контролировать. Пока у нас это не происходит, естественно, остается такой вопрос, а его не должно быть.
Я считаю, что обязательное страхование вводить не стоит. Думаю, что получится ситуация в случае какого-то бедствия сродни ситуации с автогражданкой. Вот приведу пример. Один мой знакомый недавно попал в аварию. Пришел страховщик, оценил все повреждения, но сумма ущерба итоговая получилась значительно ниже, чем ту, на которую, в принципе, стоило рассчитывать за счет того, что были занижены в 2-3 раза цены на комплектующие, и износ как бы деталей был поставлен тоже такой огромный. Пришлось из этого уходить путем судебных разбирательств. Я думаю, что, в принципе, вот это обязательное страхование, оно повлечет за собой только ненужные дополнительные расходы и дополнительную суету в случае каких-то бедствий.
Обязательно-то я не знаю, потому что не каждый человек сталкивается с этими вещами. Кто-то это, может, не грозит кому-то. И зачем это лишние деньги?
Я считаю, что страхование не должно быть обязательным для всех. Оно должно быть, мне кажется, сугубо добровольным для тех людей, которые живут в опасной зоне. А, допустим, я и другие, допустим, мои коллеги, они не живут в таких зонах. И нам это не нужно.
Вот что ответили на вопрос, следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода, Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8:38 в Москве. Далее на волнах радио «Свобода». «Свобода» – выпуск новостей науки.
Объявлены лауреаты сетевого конкурса «Ротор». Хотя конкурс не предполагает вручение призов, он считается престижной наградой, своеобразным признанием со стороны профессионалов российского интернета. Победителем конкурса в номинации «Научно-образовательный сайт года» стал интернет-проект «Математические этюды». Проект разработан научным сотрудником Математического института имени Стеклова Российской академии наук, математиком Николаем Андреевым и художником-аниматором Михаилом Калиниченко. Основное содержание сайта – это трехмерные анимационные фильмы о математике, представленные в виде видеофайлов. Файлы можно свободно скачать на свой компьютер. Каждый фильм демонстрирует зрителю красивую математическую задачу. На сегодняшний день на сайте представлено 11 анимационных фильмов. Доктор Сатоши Каназава из Лондонской школы экономических и политических наук обнаружил, что в семьях, где мужья грубо обращаются со своими женами, чаще рождаются мальчики, чем в благополучных семьях. Хотя в современном обществе агрессивность едва ли дает адаптивные преимущества, в далеком прошлом она повышала репродуктивный успех мужчин. Полученный результат подтверждает гипотезу, согласно которой в семье должно рождаться больше сыновей, если у родителей присутствуют наследственные признаки, которые повышают репродуктивный успех мужчин. Согласно тому же исследованию доктора Каназава, у физически привлекательных женщин чаще рождаются девочки. 14 апреля с базы военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Калифорнии ракетоноситель «Минотавр» вывел на околоземную орбиту группировку из 6 спутников. Группировка метеорологических спутников «Космик» предназначена для предсказания погоды, мониторинга климатических изменений и развития исследовательских программ изучения погоды. Все 6 спутников благополучно вышли на запланированные орбиты. Их сигналы приняты наземными станциями слежения. Низкоорбитальная спутниковая группировка будет первой службой, которая обеспечит постоянное слежение в режиме реального времени за погодой в тысячах точек Земли. Спутники будут совершать 2500 измерений в течение каждых суток. Каждый спутник оборудован радиометром, приемником сигнала GPS и устройством передачи данных на Землю. Сеть спутников «Космик» стоимостью $100 миллионов разработана совместно с Соединенными Штатами и Тайванем.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Костинский.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро,
Еще
Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, всех россиян ожидают праздники. Как же мы будем их проводить? Есть ли какие-то новости?
Есть. Вчера об этом не говорил только ленивый, но и мы не поленимся. Сегодня еще раз расскажем, а вдруг кто-то не знает. На майские праздники в этом году россияне будут отдыхать по-новому, пишет «Комсомольская правда». 1 мая мы будем праздновать всего 3 дня – 29, 30 апреля, а также 1 мая. Еще одним праздничным днем – 2 мая. Как известно, думцы пожертвовали ради длительных зимних каникул. Это и понятно, ведь народные избранники, как пишет «Комсомольская правда», картошку на грядках не сажают. А вот миллионы российских дачников ликвидация долгих майских каникул опечалила, ведь они лишились полноценного весеннего мини-отпуска на огородах, который иногда продолжался аж до 10 мая. На отмечание же Дня Победы правительство отвело нам тоже 3 дня – 7, 8 и 9 мая. Но при этом суббота, будьте внимательны, 6 мая станет рабочей. И вот в связи с этим газета сообщает, выпить бутылочку чего-нибудь горячительного в летнем кафе москвичам теперь вряд ли удастся. Вчера столичное правительство расширило список мест, в которых будет запрещена торговля спиртными напитками. Зона, свободная от алкоголя, значительно увеличилась. Так, в частности, предполагается запретить торговлю спиртным в отдельно стоящих летних кафе, которые с наступлением тепла в больших количествах появляются во всех московских скверах, парках и даже на пляжах. Уже в самое ближайшее время в Москве должны начать работу более 1300-летних кафе, для которых, естественно, продажа спиртного является основным источником дохода. Как напоминает газета, в начале этого года вступил в силу новый закон об обороте этилового спирта, и субъектам федерации было дано право самостоятельно определять правила розничной торговли алкоголем. И в конце прошлого года в столице запретили продажу в розницу крепкого алкоголя после 23 часов. Что теперь ожидать москвичам? Как уверяли тогда разработчики данного ограничения, вводимый запрет был призван избавить мирных граждан от пьяных безобразий на улицах. Правда, еще тогда в постановлении была оставлена лазейка по усмотрению префектур. В каждом районе разрешалось оставить несколько магазинов, торгующих спиртным, круглые сутки. А вот по какому пути пойдут столичные градоначальники сейчас, пока не сообщаются. Не исключено, что помогут индивидуальные согласования с префектурами, и помогут они и в этот раз. О вине сегодня пишут и «Известия», только уже о молдавском и грузинском. Вчера президент Владимир Путин впервые за месяц винных войн сказал свое веское слово. Он усомнился в адекватности мер Роспотребнадзора, полностью запретившего ввоз и реализацию грузинских и молдавских вин. Внимание главы государства, которого так долго добивались делегации из опальных стран, может несколько ускорить решение алкогольного кризиса. Впрочем, многие продавцы вина вообще решили не замечать винных войн. И пока политики ссорятся, они продолжают торговать запрещенной продукции, утверждают «Известия». И в завершении обзора коротко остановлюсь на некоторых темах, о которых не успела вам рассказать. В «Независимой газете» сегодня можно прочесть об инициативе Северо-Осетинской общественной организации насчет третьего срока президента. В очередной раз, кстати. Статья называется «Северная Осетия зовет на царство». Новые «Известия» сообщают о том, что ФСБ лишается следственных изоляторов. Кому это нужно и к чему приведет? Может, кому-то будет интересно. Также издание предупреждает о подстерегающих опасностях владельцев пластиковых карт, которые собираются майские праздники провести за границей. Я же на этом откланиваюсь и желаю всем доброго утра.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, унесший жизни 9 израильтян. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационные центры по противодействию неонацизму. В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее мы вас познакомим с экономической информацией.
Рост цен на газ для населения и коммунально-бытового сектора России не будет превышать темпов роста инфляции, сообщил председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. Согласно официальному прогнозу правительства, в 2006 году потребительские цены увеличатся не более чем на 8,5%, а в 2008 году темпы их роста должны снизиться до 4-4,5%. Руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин призывает российские компании отказаться от практики вывода своих активов в офшорные зоны с последующим размещением акций этих зарубежных холдингов на иностранных фондовых рынках. Компании, которые следуют такой практике, по словам Олега Вьюгина, становятся потерянными для российского рынка, поскольку их акции находятся под иностранной, а не национальной юрисдикцией. Российская государственная компания «Атомстройэкспорт», один из крупнейших в мире подрядчиков по строительству атомных электростанций, проведет сегодня в столице Болгарии Софии презентацию новых российских технологий проектирования и сооружения АЭС, которые могут быть использованы, в частности, при строительстве болгарской атомной электростанции «Белене». Сооружение ее первой очереди началось в 1984 году при участии советских специалистов. В апреле 1991 года Болгария полностью прекратила строительство АЭС, однако в декабре 2002 вновь его возобновила. В мире за год производится около 1 000 000 единиц оружия, напрямую копирующего или заимствующего конструктивные элементы автомата Калашникова, сообщил генеральный директор российского концерна «Ижмаш» Владимир Градецкий. Вместе с тем доля России в этом производстве, по его словам, составляет от 10 до 12%. Представитель одного из крупнейших оборонных предприятий страны также сказал, что сейчас нет ни одного лицензионного соглашения, которое соответствовало бы нормам международного права в области защиты интеллектуальной собственности российского стрелкового оружия. Бразильская государственная нефтяная компания «Петробрас» планирует до 2010 года инвестировать 2 миллиарда 250 миллионов долларов в проекты по добыче нефти и газа на территории Аргентины, сообщил ее представитель. Доказанные запасы нефти в Аргентине составляют 400 миллионов тонн, и по этому показателю она занимает 4-е место в регионе после Венесуэлы, Мексики и Бразилии. По объему газовых запасов 650 миллиардов кубометров Аргентина вторая в Латинской Америке после Венесуэлы.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор, и я напоминаю нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 63 копейки за доллар США и 33 рубля 66 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В Москве 8 часов 49 минут в эфире программа «Время свободы». Сегодня 18 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Одной из тем правозащитных передач «Радио Свобода» было положение политзаключенных нерусских национальностей. Украинцы в ГУЛАГе. У микрофона журналист Виктор Федосеев и правозащитница Людмила Алексеева. 18 апреля 80 года.
Трудно сказать, заключенные какой национальности преобладали в политических лагерях сталинского времени. Но когда в 56 году миллионы вышли по амнистии, кстати сказать, единственной для политических за все время советской власти, большинство оставшихся в лагерях, несомненно, стало принадлежать украинцам. Это были главным образом участники украинской повстанческой армии, сокращенно УПА, из западных областей Украины. УПА была создана в годы войны, чтобы освободить Украину от немцев. Когда в 1944 году на смену немцам пришла советская армия, УПА продолжала борьбу за независимость западной Украины. В конце войны значительная часть армии ушла за границу, но многие остались и включились в партизанскую борьбу, которая продолжалась более 10 лет. Захваченных в плен бойцов УПА и партизанских отрядов расстреливали или отправляли в лагеря на 25 лет. Они-то и составляли основную часть украинских политзаключенных до последнего времени. Сроки большинства из них кончились между 70-м и 75-м годом.
Среди осужденных на 25 лет были и женщины: Дарья Гусяк, Галина Дедык, Екатерина Зарицкая. 19 лет этого срока их держали во Владимирской тюрьме. Когда они на последние 6 лет заключения были переведены в лагерь, Дарья Гусяк писала: «Здесь, как в раю, слышно пение птиц».
Украинцы держат печальное первенство не только по длительности сроков заключения, но и по численности политзаключенных. Большинство участников вооруженного сопротивления уже отбыло свои четверть века. Но Украина постоянно дает пополнение политическим лагерям и тюрьмам. Теперь это украинцы, стремящиеся к сохранению национальной культуры. 12-й документ Московской Хельсинкской группы сообщает, что в 76-м году украинцы составляли 50% в лагере особого режима, то есть среди повторников, 25% в женском лагере и треть во Владимирской тюрьме.
Украинцы – политзаключенные советских концлагерей. Рассказывали Виктор Федосеев и Людмила Алексеева. Радио «Свобода». 18 апреля 80 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о столетии самого трагичного в истории страны землетрясения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Провинциальные газеты из Нового Орлеана и Билокси в штате Миссисипи стали, без сомнения, главными героями среди лауреатов Пулитцеровской премии нынешнего года. объявленных в понедельник в Нью-Йорке. «Таймс», «Пикейн» и «Сан-Геральд» получили награды в двух самых престижных категориях – общественно значимые публикации и «Breaking News». Героем победивших материалов стал «Ураган Катрина» и «Люди», одолевшие стихию. Несмотря на полную остановку города, оказавшегося под водой, выход из строя типографии, журналисты из Новоорлеанска и «Таймс-Пикейн» продолжали выходить на работу, ведя репортажи с оставленных водой островков города. Газета в течение нескольких дней выходила только на интернете. Как всегда, широко представлены среди победителей журналисты «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс». Две газеты отличились в прошлом году разоблачительными публикациями. «Вашингтон-Пост» напечатала статьи о лоббисте Джеке Эбрамофе, якобы подкупавшем известных американских политиков, и о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Эти материалы стали лауреатами Пулитцеровской премии. «Нью-Йорк Таймс» дала шумную статью о прослушивании международных телефонных разговоров американцев и серию статей о Китае, победивших по разделу «Международная журналистика». Профсоюзу транспортников, организовавшему забастовку нью-йоркского общественного транспорта, лишившую горожан средств передвижения в три предрождественских дня, придется расплачиваться за свою инициативу по крупному счету. В понедельник судья Верховного суда штата приговорил профсоюз к 2,5 миллионам долларов штрафа и запретил ему автоматически вычитать взносы из зарплат своих членов. Несколькими днями раньше судья приговорил к 10 дням тюрьмы и 1000 долларов штрафа главу профсоюза, объявившего о начале забастовки. Это решение было принято, несмотря на призывы к суду руководства профсоюза, предупреждавшего, что такое решение будет смертельным ударом по крупнейшему объединению муниципальных служащих Нью-Йорка. Однако судья твердо следовал букве закона, а специальный закон запрещает городским служащим забастовки. Несколько месяцев назад профсоюз сознательно пошел на вызывающий незаконный шаг, надеясь снискать популярность у масс. Однако тогда забастовка закончилась ничем, а сейчас профсоюзу придется понести окончательную расплату. Ровно 100 лет назад произошло самое разрушительное в истории США землетрясение, уничтожившее один из красивейших городов страны – Сан-Франциско. Ученые предупреждают, что современному Сан-Франциско может угрожать еще большая опасность. Слово Яну Рунову.
Ровно 100 лет назад американские газеты так описывали страшное землетрясение в Сан-Франциско. Пожары охватили город и пригороды. Тысячи людей сгорели заживо, либо погибли под развалинами домов. Введено военное положение, дабы предотвратить грабежи и убийства. Тысячи жителей в панике штурмуют поезда и паромы. Морги и больницы заполнены до предела. Таковы были результаты землетрясения в 7,9 балла, которое началось 18 апреля 1906 года в 5 часов 12 минут утра и продолжалось 45 секунд. Пожар полыхал 3 дня. Погибло около 3000 человек. Если землетрясение такой же силы и в том же районе произойдет сегодня, количество погибших и материальный ущерб будут намного больше. Автор компьютерной модели последствий землетрясения, геофизик Брэд Аагаард, так объясняет причины этого. Прежде всего, население в районе Сан-Франциско гораздо больше сейчас, чем 100 лет назад. В то же время сейсмически стойких зданий в городе не так уж и много. Случись почти 8-бальное землетрясение сегодня, количество погибших будет более чем в 2 раза больше. Ущерб, который в 1906 году оценивался в 90 миллиардов долларов, ныне составит 120 миллиардов. Для своевременного предупреждения о приближающемся бедствии необходима более совершенная технология, включая находящуюся под контролем правительства разведывательную технику. Необходимо также скоординированное планирование мер по оказанию помощи пострадавшим и по скорейшей ликвидации последствий катастрофы, дабы обеспечить населению безопасность. Согласно недавнему опросу общественного мнения, 70% жителей штата Калифорния ожидают нового землетрясения. Из них только 22% считают, что они сами хорошо подготовились к стихийному бедствию, тогда как около половины опрошенных рассчитывают на помощь правительства. Но эксперты говорят, что больше шансов выжить у людей предусмотрительных, рассчитывающих на себя, а не на помощь властей. Американский Красный Крест старается обучить более 1 миллиона калифорнийцев правилам поведения во время землетрясения и призывает каждую семью иметь в доме 5-дневный запас продовольствия, питьевой воды и медикаментов с рецептами врачей.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Землетрясения в Калифорнии стали фактом жизни. О них даже сочиняют песни. У культовой группы 60-х годов «Mamas and Papas» есть знаменитая песня «Калифорнийское землетрясение».
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И мы, его ведущие, Алексей Кузнецов,
Надежда Перцева,
прощаемся с вами. Над программой в Москве работал продюсер Михаил Касторов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – охрана памятников и псевдореставрация. В гости наши коллеги ожидают председателя общества охраны памятников Петродворцового района Петербурга Константина Англинова. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Весеннего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».